Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Приветствую вас, Павел. Приветствую наших радиослушателей, зрителей трансляции. Подписывайтесь на Сергея Михеева ВКонтакте, Телеграме, Дзене, Рутюбе, Одноклассниках. Ну и кроме всех моих там всяких эфиров, там и интервью, там реквизиты и отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева, потому что продолжаем работать, все это очень интересно, переговоры, разговоры, как бы, да, но боевые действия вот здесь, сейчас, сегодня, так сказать, вернее, не здесь, а у нас, так сказать, да, на наших зоне СВО, как бы, да, они сейчас, сегодня продолжаются, будут продолжаться и завтра, видимо, и послезавтра, вот, и на самом деле заявки от войсковых частей приходят, их много, плюс ко всему есть госпитали, мы довольно много внимания уделяем госпиталям, кто по нашим отчетам, так сказать, если смотрит, тот видит, да, сколько оборудования мы поставляем в госпиталя, да и расходные материалы. Вот. А с госпиталями, как бы, да, ситуация такая, даже если война закончится сегодня, работы по раненым, по реабилитации там будет еще очень и очень много. Поэтому всем низкий поклон, кто нам помогает. Ну и вот продолжаем работать, а все реквизиты можно увидеть на канале. Ну и в крайнем случае, так сказать, да, вот в Сбербанках, где у нас, собственно, счеты открыты у фонда, да, можно спросить БФ Сергея Михеева, благотворительный фонд. Ну, я надеюсь, что вам помогут, если что, так сказать, да, оказать помощь нашим бойцам. Вот так.
Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном ВКонтакте и в Телеграме. И ближе к концу программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим, социальным темам. Вопросы можно отправлять по WhatsApp. Номер плюс 7903-170-6363, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки не забывайте писать слово «Вести». Начинаем. Итоги важных переговоров вчерашних. Вот из официальных комментариев к разговору двух лидеров следует, что Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, как заявил Владимир Путин. Прекращение огня с Украины возможно по достижению соответствующих договоренностей. Свою позицию высказал и Дональд Трамп. В меморандум России и Украине, который будет готовиться, могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования. Россия и США прорабатывают обмен заключенными по формуле 9-9. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что он больше сторонник договоренностей, а не введения санкций. Это ему либеральная и западная пресса ставит в упрек, что все ждали, европейцы ждали от него зубодробительные санкции очередные, разрывающие российскую экономику. А он говорил о договоренности, о будущей торговле, о будущем экономическом сотрудничестве России и США.
Ну да, давайте вот начнем как раз с конца, вот с того, с чем вы, Павел, сейчас вот закончили. Если говорить о результатах вот вчерашнего телефонного разговора, да, начнем вот именно с этого результата, мне кажется, он важный, да. Еще буквально неделю-две назад, да, говорили о том, что ну вот-вот-вот-вот сейчас США введут санкции, вот Трамп сейчас их введет, это будут какие-то стопроцентные санкции, так сказать, они очень будут страшные. Линдси Грэм там, как говорят, планировал там по 500% пошлин ввести против тех, кто с нами торгует и так далее, и так далее. К этому же Трампа склоняла и часть его окружения, к этому Трампа склоняла, так сказать, и европейская вся вот эта вот гоп-компания, как бы, да, этого же требовал Зеленский со своей вот этой вот, этой самой вонючей бандой. Вот, мы в стиле кукрыниксов будем всех, так сказать, гвоздить. Вот, ну и так далее. И, насколько можно понять, обработка Трампа была довольно серьезная. Вот, и все этого ждали. Все ждали ультиматума, так сказать. Ну, я имею в виду его там западники, вот все эти окружения, да, но этого не случилось. И мне кажется, если говорить о результатах, это один из главных положительных результатов. Не факт, что санкций не будет, но мы видим, что по результатам разговора, как бы, да, Трамп даже сказал, что, в принципе, он не сторонник санкций, и санкции, ну, точно там ни сегодня, ни завтра вводить не собираются. Не то, чтобы мы прям смертельно боимся этих санкций, но введение санкций, во-первых, осложнило бы отношения с новым американским президентом, во-вторых, в целом подняло бы, так сказать, уровень напряженности ситуации, ну, и, конечно, доставило бы проблемы и нам, и тем, кто с нами торгует. Поэтому то, что эти санкции не введены, можно считать положительным результатом этого разговора. Да, это первое. Второе, сам факт того, что разговор состоялся, мне кажется, крайне важен, вот, потому что мы видим, что контакты между Путиным и Трампом, как, значит, новым президентом США, новым старым, да, они продолжаются. При этом разговор продлился более 2 часов, и обе стороны отметили, что он был хорошим, он прошел, так сказать, в такой достаточно конструктивной атмосфере, и это, на мой взгляд, тоже положительно. В конце концов, 2 основные ядерные державы на планете Земля – Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация. В общем-то, на самом деле, будет там, условно говоря, там Третья мировая война или не будет, такая ядерная зависит от нас, от Москвы и от Вашингтона, да, поэтому относительно, так сказать, доброжелательной тональности разговора, это, если хотите, для всех, так сказать, такой фактор, значит, успокоения с точки зрения, по крайней мере, там, всемирного термоядерного конфликта. Будем считать, что он, так сказать, на 5 сантиметров от нас еще отодвинулся, да, и, в общем, это, на мой взгляд, так сказать, скорее хорошо, да, то есть стороны друг друга слышат, стороны отметили такой доверительный тональность разговора, а ведь могло быть и по-другому на самом деле, да, вовсе не означает это, значит, сам факт разговора, что он в любом случае был бы положительным, он мог быть совсем другим. Я напомню, что на самом деле были разговоры и Путина, и с Байденом, так сказать, да, когда-то, и со многими другими европейскими лидерами, вот, и они были совсем другими, да, поэтому думать, что вот это был запрограммированный результат, мне кажется, это ошибка. На самом деле разговор мог состояться по-другому, гораздо более быть жестким, и с той, и с другой стороны иметь совсем, значит, совсем противоположные последствия. Вот этого не случилось, а то, что лидеры говорили больше 2 часов, говорит о том, что они готовы, им интересно, на самом деле, эти отношения развивать, да, и то, что Трампу это интересно, да, это тоже важно, потому что все равно, как бы, Штаты по-прежнему выступают как, ну, авангард вот этого западного мира, с которым мы конфликтуем, поэтому, если в авангарде этого западного мира сегодня находится человек, который готов разговаривать с российским лидером, это хорошо, потому что буквально, так сказать, еще недавно, вот, этого не было, так что я думаю, что это тоже положительный, так сказать, результат. Положительный то, что, я уже сказал, что европейские, вот эти, европейское давление на Трампа не повлияло, по крайней мере, на сам ход разговоров, как дальше будет, неизвестно, все-таки у Трампа есть, в эмоциональности Трампа есть свой плюс и есть свой минус, который, так сказать, погода может меняться прямо на глазах, да, утром вроде солнышко, а к вечеру смотришь, так сказать, да, проливной дождь, вот, но, тем не менее, европейское влияние не, значит, возымело своего действия, по крайней мере, в ходе разговоров, да. Вот, и, в общем-то, Европа за рамками этого, что означает, что Европа оказалась за рамками вот этого диалога. Для нас это скорее плюс. Я вчера об этом говорил, так сказать, да, и предыдущие. Для нас это скорее плюс. И важно еще вот, что стороны говорили не только об Украине. Это тоже важно. Да, мы говорили, так сказать, о двусторонних отношениях, экономике, для Трампа это важно. Здесь понятно, что мы, видимо, так сказать, слегка подыгрываем, а может даже и не слегка. Вот, стараемся, так сказать, использовать тот шанс, который предоставило вот это вот президентство Трампа. Я, в принципе, с самого начала, если помните, еще с прошлой осени говорил, что этот шанс надо использовать. Там как получится, другой вопрос. Там надо по-умному сыграть. Да, мы стараемся, где-то получается, где-то не очень, но все равно стараемся по-умному сыграть. Вот, в конце концов, что касается экономики, ну, Трамп позиционирует себя как бизнесмен, да? Ну, ты хочешь бизнеса, да? У нас тут есть, в принципе, кое-что. Вот. Но, опять же, вопрос условий, конечно, да, потому что были когда-то тоже у нас с американцами, значит, всякие разные проекты, там, какие-нибудь СРП, там, да, и прочее-прочее. Вот. Но они никуда не годятся, должны навсегда остаться в прошлом. Но я думаю, что и Трамп понимает, что это невозможно, да. Но, в принципе, есть ли какие-то возможности экономического сотрудничества в случае договоренности по геополитическим вопросам? Ну, есть, а почему нет? Теоретически есть, так сказать, да. Это вопросы геополитики, безопасности и все остальное. Вот. И, значит, по итогам президент Путин, так сказать, коротко вот, пообщался с журналистами, и самое важное, он сказал, что мы обсудили, как бы, да, тот факт, что должны быть устранены первопричины конфликта. А первопричина конфликта – это агрессивное распространение, так сказать, НАТО на восток, и это, на мой взгляд, создание именно с помощью Запада на Украине такого просто вот откровенно антироссийского во всех своих аспектах политического режима. Вот. Я думаю, что Путин достаточно, так сказать, доходчиво все Трампу объяснил. Вот. И услышал Трамп или нет, я думаю, что все-таки услышал. Да, вопрос в том, так сказать, насколько он может или хочет дальше действовать. Но пока, да, на мой взгляд, итог этого разговора и сам факт разговора можно считать положительным. Другое дело, как будет развиваться события дальше. Вот вчера я говорил, и не раз мы подчеркивали, что а сможет ли, есть ли вообще у Трампа ресурсы, да, вот так повлиять на ситуацию, чтобы действительно действительно запустить ее вот в этом самом, вот в этот самый, так сказать, коридор поиска мирных соглашений. Очевидно совершенно, что европейцы против этого. Вот, кстати, против по той же причине, что они считают, что они в безопасности, да, так сказать, а вот можно воевать вечно на территории Украины. Вот. Но, тем не менее, для Трампа это тоже будет испытание. Мы вот уже сегодня услышали, что Трамп сказал, вроде как вот первая реакция на разговор была положительная, а потом вот сейчас вот приходит новость, что он сказал, что типа, ну вот если типа ничего не получится, мы умываем руки. Но, конечно, это не лучший вариант для нас, но и не худший. Значит, если американцы действительно выйдут из процесса, вот, это будет, на мой взгляд, достаточно тоже серьезный момент. Почему? Потому что, на мой взгляд, как раз европейцы не хотят, чтобы американцы выходили из процесса. Я не исключаю, что Трамп и Рубио, там, да, вот они сделали какие-то заявления по этому поводу, может, там будет более подробно позже обсудить, да, мне кажется, они сделали в том числе для попытки оказания давления на Европу. Если вы хотите, чтобы Америка осталась в процессе, вы должны, так сказать, да, тоже каким-то образом откорректировать свою позицию. Если вы жестко за продолжение войны, ну, вот, значит, как хотите, будете сами разбираться. А сами разбираться, надо сказать, европейцы не хотят. Несмотря на все их вот эти громкие заявления, да мы, да сами, так сказать, да что нам это, мы и без Америки обойдемся. На самом деле, судя по всему, они не хотят, конечно, чтобы Америка выходила, потому что без военной, без экономической, без политической, без информационной, так сказать, без разведывательной помощи Америки, конечно, тащить вот всю эту украинскую ситуацию будет гораздо тяжелее.
По поводу заявлений, да, это было уже такое послесловие Вашингтона. Первая реакция была, у него пост был в его соцсети, а потом было несколько выступлений в этот же день, где тон, ну, немножко поменялся. Действительно, скорее всего, это был сигнал европейским элитам, которые, по сути, были разочарованы тем, что новые зубодробительные американские санкции так и пока остались, ну, где-то там в Конгрессе на бумаге. Что сказал Трамп уже после переговоров с Владимиром Путиным? Он сказал, что Соединенные Штаты не выходят из мирных переговоров по украинскому конфликту, но добавил, что, значит, будет готов через 2-3 недели сказать, делает ли Украина достаточно для урегулирования этого конфликта. После разговора с Путиным говорят, что на 2 минуты Трамп созвонился с Зеленским. Видимо, Зеленский чем-то его расстроил, потому что Трамп, опять же, после заявил, что Зеленский не самый легкий в общении. Ну, опять вот сказал, что такой вот 2-4 недели дает Украине, чтобы она тоже показала, что она стремится к мирному решению.
Ну вот как раз об этом. Там, что касается Зеленского, Зеленский просто дебил, как бы, да, эту, значит, искрометную тему можно поднимать бесконечно. Вот. Но, значит, по поводу Трампа, вот еще раз повторю, сейчас вот вызов для Трампа следующий. Путин может держать свое слово. Там, да, мы можем, так сказать, обсуждать, вот надо это делать, не надо. Там, ну, например, в частности, там, возможная встреча с Зеленским, надо, не надо. Я по-прежнему считаю, что с Зеленским, так сказать, по крайней мере, на данном этапе встречаться было бы неправильно совершенно, но тем не менее, Путин может, так сказать, сказать, и так или иначе, как бы, да, команда будет выполнена. А вот что касается Трампа, он напрямую украинским конфликтом не управляет, это первое. Второе, как он уже сказал, Зеленский — это человек, с которым трудно разговаривать, а третье — есть Европа, вот эта вонючая, так сказать, да, такая вот тараканообразная Европа, она что-то шуршит, там все, так сказать, на уши, что-то ему там по ушам ездит. Кстати, чисто по-человечески, мне кажется, вот Трампу, который, конечно, считает себя вообще, так сказать, главным светилом на этой планете, вот, я думаю, что должно уже надоесть, когда вот вся вот эта, значит, мелкая вот эта свора, там, Макроны все эти, Стармеры, там, Мерцы, до этого Шольцы, там, Стубы какие-то, Финляндии какую-то начали ставить в известность, нахрен она нужна, что там она себе представляет, эта Финляндия, ну, ладно. Вот, и вот все они, представь себе, все они ему что-то там в уши льют, как бы, да, мешают жить, там, это, всячески, значит, пытаются надавить, и вот я думаю, что чисто по-человечески его должно это раздражать, скорее всего, потому что он, конечно, хочет быть Господом Богом, там, скажем честно, он хочет быть этим самым, как бы, да, таким, так сказать, властителем, который просто-напросто что хочет, то и делает, да. Но Зеленский-то... А что, кого-то Зеленский еще может порадовать? Вообще, в этом смысле, действительно, знаете, вот эти лозунги «Украина, це Европа», они как-то вот каким-то, значит, таким странным, ну, я бы сказал, таким трагикомичным местами образом подтверждаются, потому что вот Зеленский, вот он монтируется в эту вот кучку, надо сказать, да, всех вот этих европейских карликов, он монтируется туда, вы знаете. Да, не на первых местах, но монтируется где-то там вот на задворках. Вот они все какие-то, вот, невеликие державы, скажем так. Вот.
По поводу этих невеликих держав, опять же, мы возвращаемся к Трампу, потому что он вчера много наговорил. По поводу Европы, что да, они выходят из мирных переговоров, Штаты, но если существенного прогресса по Украине не будет, США уступят свою роль в урегулировании Европы, сказал Трамп, и конфликт на Украине должен был оставаться проблемой Европы, США не следовало вмешиваться. Следом поддержал слова своего патрона госсекретарь США Марко Рубио. Он сказал, что Евросоюз выступает за продолжение конфликта, в то время как Трамп сосредоточен на остановке боевых действий. Ну и еще один проброс в сторону Брюсселя официального: экс-сенатор, американский республиканец Ричард Блэк раскрыл европейские карты. Он сказал, что в Евросоюзе смотрят на украинский конфликт в долгосрочной перспективе и рассчитывают переждать президентство Трампа. Мол, силы, хочется Евросоюзу иметь какие-то силы внутри Украины.
Ну, довольно важные слова. Во-первых, Рубио, который фактически прямо сказал, что войны хочет Евросоюз. Это важные слова, потому что общая, так сказать, тональность высказываний евролидеров все эти три года, что войны хочет Путин, войны хочет Россия, так сказать, а они все за мир. Да, и американцы до Трампа тоже так говорили. Да, когда министр иностранных дел, а Руби, это министр иностранных дел американский, напрямую говорит, что вообще Европа хочет войны, это довольно важное политическое заявление. Первое. Второе, что касается того, что Европа хочет пересидеть Трампа, ну, тоже достаточно интересное, важное заявление в том плане, что это означает, ну, противопоставление Трампа и нынешних европейских элит. То есть европейские элиты, они пытаются с Трампом играть, на самом деле они его ненавидят, на самом деле они как бы уверены, что это временное явление, и что надо просто переждать. Вот хотя тут тоже такая штука, неизвестно, кто там кого больше переждет, потому что тоже все эти лидеры, как бы такое впечатление, что они вечные, что ли, да, вот, и так далее. Но само по себе противопоставление Европы и Америки, ну, оно нам на пользу, да, почему нет, пусть они это думают. Вот, при всем при этом для нас, это тоже вывод, мне кажется, простой, если европейцы считают, что Трампу надо пересидеть, значит, для нас как раз важно использовать, значит, срок президентства Трампа настолько, насколько это возможно, при этом не строя иллюзии ни по поводу того, какой Трамп хороший человек, так сказать, ни по поводу того, что, так сказать, теперь американцы, как бы, да, с ними надо дружить. Не надо ни с кем дружить, так сказать, надо преследовать собственные интересы, но президентство Трампа дает определенные шансы. Эти шансы надо попытаться использовать.
Ну и реакция Европы, да. Что им делать дальше? Они заметались, и пишут британские СМИ, что европейские чиновники... Сейчас уходим на новости, затем продолжим. 11 часов и 35 минут в Москве. Продолжаем программу. Общее настроение брюссельских русофобов, если верить, опять же, прикормленных ими европейских СМИ, такое: Трамп сдал Украину. Вот ни больше, ни меньше. Все, вчерашний разговор – это крест на Украине. «Таймс», издание британское, пишет, что новые жесткие антироссийские санкции США теперь выглядят менее вероятными, чем когда-либо. Другое издание, тоже британское, Financial Times, со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата, сообщает, что еврочиновники, значит, считают, что этот разговор стал крупной победой российского лидера, и что теперь поддержка и финансирование Украины, и давление на Россию, теперь все на нас, сказал европейский дипломат. Ну, понятно, уровень европейской дипломатии давно вызывает вопрос, но посыл понятен, что зеленый свет в том числе дается безудержным тратам Европы на оружие, ну и, наверное, будет новый заход на замороженные российские активы.
Ну, трудно сказать, что там будет, потому что все-таки, на самом деле, я так понимаю, на мой взгляд, Европа все равно, вот еще раз повторюсь, она, на самом деле, все равно хотела бы оставить США в процессе. Потому что они там, конечно, хлестаются, да мы сами, да мы можем, да это самое. На самом деле, конечно, их возможности без США, они значительно более скромные. Это первое, и все равно даже просто с политической точки зрения, так сказать, с символической, участие США в процессе, это для многих в Европе мотив тоже участвовать, так сказать, в этом процессе. То есть, ну, все равно многие как вот смотрели на Вашингтон, так и сейчас смотрят, да, поэтому если Вашингтон вдруг отворачивается, они тоже, у них тоже автоматически голова начинает поворачиваться в другую сторону. Они сами, может, и не хотят, но она прямо вот сама вертится, то есть меняется линия партии, да. В этом смысле, конечно, понятно, что этот вот плач, так сказать, европейский газет, видимо, он направлен на то, чтобы в том числе повлиять и на самого Трампа, и на американскую вот эту всю ситуацию. Но, с другой стороны, хочу сказать, вот Трамп слил Украину. Вот наш совет такой, и вам тоже пора ее сливать. Вот. Пора, брат, пора, так сказать. сказать, вот, и все, убегать, пора убегать, вот, потому что в противном случае будете главными потерпевшими вы, потому что, ну, вот это все, еще раз повторю, так сказать, вот это все, как бы, мероприятие, оно, во-первых, очень затратное, во-вторых, оно очень рискованное, и в случае, если действительно там обострится ситуация, и Европа вдруг окажется без поддержки США, вот, то, конечно, в каком-то крупномасштабном конфликте с применением там ядерного оружия у Европы нет шансов. Ну, ясно, что они считают, что Россия этого никогда не сделает, я всегда считал, что мы должны продемонстрировать им, что мы готовы это сделать, но, тем не менее, значит, эта возможность технически у нас остается, это значит, что в крайнем случае, как бы, да, сбрасывать со счетов могут только такие дебилы, как, например, президент Финляндии Стуб, вот, который там, это, не, там верит в то, что Россия это ни о чем. Вообще, о том, что Россия колосс на глиняных ногах, вот мы это вот слышали много раз, да. В конце концов, вот сейчас год 80-летия Победы, недавно мы грандиозно отпраздновали 9 мая, вот, и тоже помним, например, скажем, да, как Гитлер, который уж точно был, так сказать, посильнее, как бы, нынешней Европы, вот, и вся Европа вместе с ним, как они нападали на Советский Союз, и тоже в значительной степени это базировалось на оценке Советского Союза России как колосса на глиняных ногах. Вот, так же думал Наполеон когда-то, да, если почитать историю, так по это самое, повнимательнее, да, вот все такие крупные вторжения в Россию, они как раз сопровождались разговорами о том, что Россия, она просто очень большая, а на самом деле толку в этом никакого нет, что она ничего не сможет, так сказать, она не организуется, у нее на самом деле нет сил. Вот этот Ступ мы вчера с вами обсуждали, да, говорят, что до нее экономика, так сказать, там меньше, чем у Италии. Ну и что, что экономика меньше, чем у Италии? Однако Италия, так сказать, значит, сами знаете где, как бы, да, видел я эту Италию на карте, сапог сапогом, вот, как этот самый Гоголь писал в «Женитьбе». Вот, такие дела. Поэтому это их вечная сказка, но интересно, что они сами себя в этом убеждают, а потом сами, так сказать, в этом разочаровываются, потом, так сказать, долго плачут и так далее, просто нам самим надо это помнить, что мы, значит, не должны этому подыгрывать, что мы колосс там и прочее, прочее, нет, мы ни в коем случае не применим, надо будет, применим, вот так надо говорить, так сказать, да не надо их успокаивать, вообще не надо никого успокаивать, так сказать, да, в этом плане что-то, да нет, конечно, да мы вот, мы ответственно ведем, не, мы безответственно, вот как, не, наша ответственность, это наш взгляд на наши национальные интересы, надо будет, ударим, вот, и я думаю, что это просто надо как-то откровеннее до них доводить и так далее, вот, но возвращаясь там к заголовкам, так сказать, бедных европейских газет, которые прям плачут по Украине, что ее там Трамп слил, я не думаю...
Всех надрываются почему-то британская
газета. Ну, понятно, потому что они наиболее в этом заинтересованы. Британцы – главные спонсоры войны и главные, так сказать, я так понимаю, советчики и советники этого самого Зеленского. Потому что Зеленский, конечно, слился бы 100%, он бы сам бы слился, если бы, вот я думаю, что его постоянно вот не поддерживали бы, да, всякими допингами европейцы, да, и так далее, и так далее. Вот, но, значит, по поводу вот этого рефрена, что этот самый Трамп слил Украину, все равно это хорошо. Вот, пусть они говорят, вот тоже к вопросу результат беседы. Вот, а европейские газеты пишут, да, что Трамп слил Украину. Ну, хорошо. Пусть европейский обыватель, так сказать, читает, что Трамп слил Украину, что Америка слила Украину. Хорошо, хорошо, читайте, правильно. Вот, хотя я думаю, что, конечно, Трамп не хочет совсем уходить из процесса по целому ряду причин. Во-первых, этот вопрос для него является рычагом давления на Россию. А если он заинтересован в отношениях с Россией, а он явно заинтересован в этом, и вот этот вот разговор, так сказать, уже третий, между прочим, телефонный разговор между лидерами, значит, он это подтверждает. Конечно, для него украинский вопрос является тоже, так сказать, там, неким рычагом воздействия, так сказать, некой фигурой на поле для того, чтобы играть с Россией. Это первое. Второе. Это является рычагом воздействия на отношения с Европой. Потому что, естественно, Трамп, так сказать, хоть и говорит, плевать мы хотели на эту Европу, ничего он не хотел там ни на что плевать, просто он хотел бы, чтобы Европа работала на Америку. Вот, собственно, и все. А если еще точнее, на него. Вот, на его, так сказать, политику, на его стратегию, как бы на его линию, да. Поэтому я не думаю, что он хочет совсем уходить. Он немножко так, мне кажется, просто здесь блефует, да, и с нами, как бы, и с европейцами, вот, но он блефует для того, чтобы принудить европейцев, так сказать, каким-то образом сблизиться с его позицией, да, вот такие дела, вот, а то, что еще раз повторю, то, что, так сказать, британцы заплакали, и вот все эти газеты заголосили, ну, хорошо, пусть правильно пишут, глядишь этим самым, на Украине кому-то станет страшнее, потому что я думаю, что, конечно, на Украине тоже все приуныли, вот, а в конце концов Зеленский, я думаю, сам бы с удовольствием все бы слил, если бы не европейцы.
По поводу Зеленского, сегодня годовщина инаугурации его как президента Украины в 2019 году, и настоящие патриоты Украины сняли короткий ролик «Сравнение Украины 2019 года», части, куски его выступления в Верховной Раде, где он говорит: «Я сделаю так, чтобы украинцы не плакали, вот, что мы все украинцы, там и Харьков, и Донбасс, и так далее, и тому подобное, и то, что происходит сейчас». Как выберутся семьи? Ну, понятно, что все это ролик, это пропагандистский ролик, но очень сильный. И действительно, вот посмотрев вот эти куски, отрывки, то, что обещал он 6 лет назад, и то, что сейчас происходит, вот ему в руки дали чашу, да, но пусть не до краев наполненную, потому что уже запущено АТО Порошенко шла на Украине. Вот, и сейчас сравнивать, да, он просто перевернул все это, вылил, превратил в каску, надел на Украину вот такую каску.
Надо сказать, что, вот опять же, да, можно там, когда мы рассуждаем о каких-то, так сказать, вещах, можно там видеть какие-то пропагандистские заходы и говорить, ну, вы ангажированы и прочее-прочее, но есть вещи, которые невозможно отрицать. В принципе, даже не Зеленский, а Украина вышла из Советского Союза, я про это много лет подряд говорю, да. Можно критиковать нашу политику, можно искать и нужно искать наши ошибки, чтобы их исправлять. Но Украина вышла из Советского Союза, ну, я бы сказал, в наилучшем положении. Это был один из самых развитых, значит, регионов Советского Союза, республик Советского Союза, вот, расположенные в наивыгоднейшем положении, на мой взгляд. Да, да, может быть, не столько природных ресурсов, как у Российской Федерации, вот, но и проблем меньше. На самом деле, и вышла она совершенно беспроблемная, абсолютно беспроблемная. Достаточно монолитная, так сказать, потенциальному составу населения, замечательная экономика, в которой...
Без долгов, потому что да, Российская Федерация на себя
да, все... Да, без долгов, так сказать, замечательная, значит, экономическая положение, потому что вся страна еще с царских времен, так сказать, еще с екатерининских времен вкладывалась в развитие этих огромных территорий. Им подарили столько, чего, так сказать, невозможно даже представить себе, как подарили. Замечательное географическое положение, климат, если говорить там о нашей общей, так сказать, истории, ну, очень неплохой, да, и так далее. И что они с ней сделали? Зеленский – это просто, ну, как бы точка в этой истории, по большому счету. Украинские элиты, так называемые, показали абсолютную неспособность к государственному строительству. Получив замечательную территорию за даром, без борьбы, не заплатив, так сказать, за это ни копейки денег и ни капли крови, как бы, да, они превратили свою страну, как бы, да, в поле боя, да, с разрушенной экономикой, вот, значит, совершенно, так сказать, озверелым населением, как бы, и вообще без каких-либо перспектив, полностью не самостоятельно. А Зеленский в этом деле, как бы, да, лгун из лгунов. Вот он каким был, таким он и остался. Такому человеку доверять изначально было нельзя. То, что мы доверили, тоже проблема украинского населения, между прочим. То есть я вот, опять же, как бы, так как украинские этой вот темой занимаюсь много-много лет, я много раз вот повторял одно и то же, не потому что, так сказать, мне больше сказать нечего, а потому что есть вещи, которые меняются, а есть вещи, которые не меняются. К сожалению, надо признать, что вообще все потуги украинских националистов создать действительно процветающее независимое государство в разные исторические периоды натыкались на их собственную неспособность к позитивному строительству государственному. Да, и вот мы увидели это в том числе на постсоветской Украине. В итоге страна, которая могла быть независимой по-настоящему, при этом, так сказать, используя свой нейтральный статус, вот, впала в абсолютную зависимость, так сказать, да, в экономический кризис, в кровавую войну, да, причем с ближайшим соседом, который никуда не денется, независимо от того, что там будет происходить на Западе, да, вот, и находится в крайне плачевном состоянии. Это полностью вина украинской элиты. И опять же, мы можем говорить, а у нас, там, а у вас, вот, но никакой истории украинского успеха нету. Когда говорят про Украину, вот, смотрите, Украина, покажите мне историю украинского успеха, в чем она состоит. За 30 лет они из процветающей, так сказать, республики сделали кровавую помойку, пронизанную коррупцией, враньем бесконечным, озверением, злобой, да, и все, что с этим связано. Вот и все. Это правда. Попробуйте, так сказать, это оспорить. А это во всем виновата Россия. Ага, слышали. Мы слышали все это, что во всем, да-да-да, испокон века во всем вообще виновата Россия. Она виновата в том, что подарила, так сказать, Украине половину ее нынешней территории, даже больше. Виновата в том, что вкладывала туда огромные деньги в развитие этой экономики, и вся страна на них трудилась. Виновата. А Украина ни в чем не виновата. Это, кстати говоря, вот одно из, мне кажется, одно из свойств великой нации – быть самокритичной. Чем меньше, так сказать, и менее самостоятельный тот или иной народ, тем больше он, значит, заносчив, горделив и никогда не видит своих ошибок. Вот все виноваты вокруг них, так сказать, да, только вот они не виноваты. Вот это говорит о не сложившейся на самом деле политической нации. Вот что важно. Да, это может быть этническая группа, так сказать, но это не политическая нация, потому что, по большому счету, как бы, да, вот способность как раз самокритично смотреть на себя могут позволить себе великие народы. Вот. А чем мельче и бессмысленнее, тем больше гонора, как бы, да, задранного носа, как бы, и абсолютной неспособности видеть свои собственные проблемы, недостатки и так далее, и так далее. Вот на Украине, с украинской политической элитой мы это видим в полной мере, а с украинским населением тоже. Ведь, послушайте, ну, Зеленского действительно выбрали на этих всенародных выборах, и правда, он получил там 74% голосов, и действительно, ему все верили, как бы, да, но какими надо быть дураками, чтобы поверить персонажу из сериала? Это тоже к вопросу о государственной...
Голосовали за сериальный персонаж,
да,
а не за человека.
Да, это к вопросу о государственной культуре. Вот они все говорят, что, так сказать, они там древние, на бронтозаврах они ездили и море выкопали. А на самом-то деле все это вранье, которым они друг друга просто ублажали. Вот тоже один из признаков таких несостоявшихся, так сказать, наций, это друг другу постоянно надо сказки в уши лить, так сказать, про свое величие и про то, и придумывать истории про то, которые вообще ничем не подтверждаются, но вот которые тебе лелеют слух. Да, и вот одна из, так сказать, таких историй про вот древнейшую украинскую нацию, так сказать, государственность и прочее, прочее, прочее. Но на самом деле вот это вот абсолютная безответственность в выборе своего руководителя, каким стал Зеленский, она говорит о том, что нету никакого осознанного поведения у этого огромного, так сказать, количества людей. Они объявили себя, значит, народом и государством, а выбрали просто таракана какого-то, да, клоуна. А этот клоун оказался злым, вот, да еще абсолютно не самостоятельным, и в итоге привел к тому, к чему привел. Поэтому вот эти сравнения того, что он обещал тогда, и то, что есть сейчас, мне кажется, они вполне уместны. Вполне уместны, и опять же, это не про пропаганда, это именно как бы, ну, это просто факт. И в конце концов, я думаю, что это важно, для, чтобы понять на будущее. Потому что огромное количество людей, в том числе на востоке Украины, в том числе, так сказать, да, они проголосовали за сериальный персонаж. Они с таким же условием могли бы там проголосовать, значит, какой-нибудь персонаж из сказок, там, не знаю, взять и выбрать себе, например...
Микки Мауса.
Микки Мауса, так сказать, в президенты, или там, не хотите Микки Мауса, ладно, выберите себе какого-нибудь там поближе какого-нибудь персонажа там, какую-нибудь Василису Премудрую, которая там одним рукавом махнет сюда, другим сюда, вот, и все будет у вас хорошо. То есть выбрать себе сказку, выбрать того, кого нет, да, выбрать себе, так сказать, какой-то придуманного абсолютно персонажа и ждать от него там тра-та-та. Тоже волшебник изумрудного города, всем очки понадевал, так сказать, это самое зеленое. Вот жовто-блакитные очки. Вот, ну, я думаю, что вот это полный крах, на самом деле, того, что, чем могла быть эта Украина. Но в этом смысле глубинные причины, они на самом деле понятны. Опять же, отсутствие у нас реальное отсутствие традиции государственного строительства. Вот, невероятная, так сказать, спесь и гонор, вот, которая чаще всего базируется как раз на радикальном национализме, да, абсолютная беспринципность в ориентации, так сказать, вот в ситуации там добра и зла, так сказать, истинных исторических культурных ценностей, страшная жадность, как культ. Культ, так сказать, да, и коррупция. И коррупция, которая все это венчает, да?
Ну, она была всегда.
Да, ну, она была всегда, но я должен сказать, что в украинском государстве постсоветского, так сказать, этого разлива, она стала просто настолько всепронизывающей, что даже наша коррупция, как бы, да, с ней вообще ни в какое сравнение не идет. Потому что это просто караул. Вот так вот. Так что это диагноз, а местами, может быть, даже уже переходящий в приговор.
Ну, Зеленскому еще зачтется беспрецедентное гонение на православных. Сегодня, кстати, про это говорили. Выступал Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи. Сказал, что Россия не оставит православных людей Украины в беде и будет бороться за восстановление прав православной церкви. Ну, как отметил патриарх московский всея Руси Кирилл, говорит, сохраняется угроза фактического уничтожения канонической украинской православной церкви.
Но она фактически уничтожается, не то чтобы сохраняется угроза, она, по сути, сейчас уничтожается. Она запрещена, так сказать, да, священники как бы находятся
под арестом,
да, репрессии, так сказать, да, разгоняются общины, захватываются храмы, так сказать, или уничтожаются, да. Вот какие-то предатели, да, составляют раскольнические организации. Хорошо, что Лавров сказал, что мы, для нас это важный вопрос. Кстати, я не знаю, конечно, точно, затрагивал ли эти вопросы Путин в разговоре с Трампом, но мне кажется, это было бы важно, в том числе для Трампа. Я не знаю, опять же, верит ли сам Трамп во что-нибудь, да, но могу сказать, что эти вещи важны для его, для части его окружения, а самое главное, для части его избирателей. Это правда. Вот. Может быть, Трамп просто играет в это достаточно цинично, я не знаю, да. Вот. Но мне кажется, было бы уместно, если бы Владимир Путин как бы эти вопросы тоже упомянул. Может быть, упомянул, может быть, нет, я не знаю. Но то, что это является фактором, это однозначно. И, кстати, для меня, опять же, это является главным фактором, потому что я уверен, что все эти беды, они как раз вот от этого... От, этого, так сказать, вероотступничества. Вот. Но это в вечности уже, да. Что касается, кстати говоря, Зеленского, тоже человек тоже вот закончил, вот опять же, самую разрушительную, вот посмотрите, самую разрушительную, так сказать, эту самую точку, ну, вернее, пусть не точку, а многоточие, да, самый разрушительный период в постсоветской украинской истории связан с человеком, который ни во что не верит. Вот вы что хотите говорить, так сказать, это не важно, да это все ерунда, а вот и не ерунда.
Ну, он ездил к папе Римскому помолиться.
Ну, ему все равно, его куда ни позовут, он везде и поедет, так сказать, да, вот, везде, где выгода есть, да. Это не ерунда, человек, который вообще ни во что не верит, так сказать, да, вот при нем самый разрушительный период постсоветской истории, значит, современной Украины. Кстати, что касается Ватикана, Ватикан, и американцы об этом говорят, Ватикан, так сказать, всячески вот это самое тоже при новом уже папе выражает всяческую готовность предоставить, так сказать, себя в качестве посредника. И даже вот я слышал, что если будет встреча Путина и Трампа, Ватикан готов предоставить это в качестве площадки. Кстати говоря, опять же, можно про Ватикан много чего рассказать, так сказать, да, но это было бы, может быть, не худшим вариантом, между прочим, да, учитывая то, что, ну, как бы Ватикан как бы европейская, так сказать, площадка, да, западная, вот, но при всем при этом она обособлена, да, все-таки это не Брюссель, так сказать, не какой-нибудь там не Лондон и прочее, прочее, прочее. А в других местах это должны быть или совсем нейтральные какие-то, так сказать, территории, вот, ну, или там, ну, опять же, так сказать, чтобы там не было какой-то политической коннотации. Вот, правда, эти российская и американская делегации до этого встречались, так сказать, на Аравийском полуострове, в разных вариантах, вот, тоже как возможный, так сказать, как возможный вариант, но я не уверен, что это, как бы, так сказать, Трампу лично подойдет. Ну, посмотрим, да, вообще будет, не будет, но я думаю, что рано или поздно будет, потому что, мне кажется, Трамп заинтересован. Вот ему важно тоже знать, что, во-первых, он, мне кажется, все-таки понимает, что Россия нравится, не нравится, а большая держава, которая никуда не денется. Это раз. Во-вторых, он считает Путина, опять же, нравится, не нравится, он считает Путина человеком исторического масштаба, так сказать, это два. Вот. И, в-третьих, ему важно то, что вот никто, значит, из западных лидеров, включая, как бы, Байден, на его противника или там еще каких-то, с Путиным не мог разговаривать, а он может. И я думаю, что он будет за это держаться до последнего. Он не будет вот эту тему полностью вот так вот просто как-то эмоционально, тем более, если какой-нибудь там Стармер сказал ему или какой-нибудь Макрон там ему сказал, которых вообще не уважает, да? Вот он не будет так вот просто вот от этого отказываться.
По поводу Ватикана вчера комментировал и помощник президента Ушаков, и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он сказал, что инициатива Ватикана по участию в украинском урегулирование в качестве площадки известно, но этот вопрос в ходе телефонного разговора президентов России и США не обсуждался. Песков вежливо поблагодарил Ватикан, сказал, что российская сторона признательна всем, кто готов внести свой вклад. Но, опять же, реальным посредничеством может заниматься только та сторона, которая занимает одинаковую дистанцию от сторон конфликта. Это прямая цитата пресс-секретаря Владимира Путина. Мы сейчас уходим на новости, продолжим буквально через несколько минут. Проснулась главный евродипломат, самая известная эстонка современности, Кая Каллас, евродипломат по делам антироссийским, можно так сказать, потому что никаких других заявлений пока от нее никто толком и не слышал. Сказала, что сегодня Евросоюз примет 17-й пакет санкций против России. Будем мы дальше давить Россию санкциями. Будем давить. Вот, и начинаем мы, сказала Каллас, подготовку 18-го пакета санкций против России. Но это уже все говорилось. Сегодня как бы будут фиксировать то, что было сказано ранее. Но уже 16 пакетов санкций действуют. Пугают, тут они пугали, значит, полным торговым эмбарго, вот, но, судя, пока до этого не дошло. Тем не менее, есть у еврочиновников одна проблема, один гвоздь, это Венгрия. Вчера выступал министр иностранных дел Венгрии, Сиарто, все те же тезисы, что, значит, ну, общий, да, посыл, что с Россией надо дружить, торговать, а не воевать и решать украинский кризис мирным путем. На этом фоне Венгрию охватили, как пишет агентство France Press, многотысячные протесты, из-за чего? Из-за якобы скопированного с российского закона об ино агентах. Мол, вышли люди с плакатами, там картинки, с нас довольно, хочу жить в свободной Венгрии, а не в диктатуре. Приводят цитаты агентства «Франс Пресс», размахивали, естественно, флагами Венгрии и Евросоюза. Закон этот, ну, по сути, не то, что копирует российский, он больше похож на американский. Но ровно та же история поднимается, что и в Грузии. С Венгрией будет посложнее, наверное.
Ну, я надеюсь, что с Венгрией будет посложнее, да, если уж грузинские власти как-то справились, и чего от них немногие ожидали, надо сказать, да, вот, то венгерские, по идее, должны тоже справиться, тем более, что это не первый наезд на Орбана с момента его там нахождения у власти, вот, и, в общем, они, наверное, какие-то уже там технологии отработали, во-первых. Во-вторых, что касается Франс Пресс сообщает. Франс Пресс пусть лучше из окна выглянет, там, в Париже тоже, вот я слышал вчера, там громили улицы, там какие-то там тоже там недовольные там, значит, то ли таксисты, так сказать, то ли еще кто-то. У них все время там что-то какое-то там громят. Вот. Но, с другой стороны, как бы, да, выпускают пар, как бы, дают выпускать пар, как бы, да. Вот. Но, тем не менее, что касается Венгрии, ну, вот посмотрите, как, значит, технологично люди передергивают, да. Это то же самое было, кстати говоря, как и у нас. Вы говорите, как в Грузии, да, вы правы совершенно, да, но до этого ведь у нас было, да, вот эти протесты по поводу этого закона, а закон-то был полностью срисован с американского, я вам даже скажу, он мягче. Российские законы бы на агентах, он мягче, чем американский. И вообще, закон об иноагентах, как формулировка, придумали в Америке. Вообще, Америка в этом смысле тоже довольно странное, так сказать, такое государство. Оно, с одной стороны, вроде как они себя позиционировали долго как плавильный котел всего мира. Вот там все, так сказать, давайте приезжайте. Вот, значит, каждый может осуществить тут свою американскую мечту, кого у нас только нету. Вообще, значит, вот в нашей Америке это. А с другой стороны, на самом деле, что касается вот этой внутренней всей ситуации, в Америке довольно жестко и местами, так сказать, просто абсолютно беспощадно, да, контролировали всегда вот эту внутриполитическую, так сказать, вот эту вот поляну. Вот, зачищали ее всеми способами, какие есть. В частности, американцы просто вот категорически не пускают никого вмешиваться в какие-то внутриполитические процессы из-за границы. Да? Ну, там, из известных, значит, фактов, это как раз вот этот закон об иноагентах, вот, а также вот абсолютно, значит, категорический запрет на допуск любых иностранных наблюдателей на американские выборы. Никаких наблюдателей, никаких этих самых там иностранных каких-то общественных деятелей ни в коем случае, да. Никого не пускают. Так же, как, вот, например, скажем, американцы не дают возможности вмешиваться в свои там спортивные дела. Это я просто перечисляю то, что известно нашим слушателям, да, всяким там ВАДам, там, ШМАДам и прочее-прочее. Говорят, пошли все лесом, как бы, да. Вот у вас там это одно, а у нас тут в Америке это другое. Мы что хотим здесь, то и воротим. Вот. И, в общем-то, они по-своему правы, надо сказать, да. Поэтому, возвращаясь, так сказать, к истокам, сам по себе формулировка вот эта иноагент и сам по себе прецедент создания закона, это прецедент американский. Собственно, с него все и срисовано. Но, видите, европейцы, так сказать, соврут, недорого возьмут, да, оказывается, это калька с российского закона. Да, вот и все, да. Ну и вот давай, значит, у нас не должно быть, как в России, да, и так далее, и так далее. Если у вас не должно быть, как в России, как бы отключите себе газ нафиг. Вот, и не это самое, не пользуйтесь сим, как бы, да, пользуйтесь еще чем-нибудь другим. Вот так. Так что здесь все понятно, но я надеюсь, что Орбан как-нибудь с этим справится не в первый раз.
К нашим теперь делам. Напомню, что вчера президент созванивался с Дональдом Трампом из образовательного центра «Сириус». У него были встречи с попечительским советом и там беседы со школьниками, с медалистами. Очень много было сказано, в том числе президент подчеркнул важность сохранения лучших традиций советской и дореволюционной системы образования. Он сказал, что да, нужно гармоническое развитие детей и молодежи, должно это быть основой всех уровней российского образования, и нужно сохранять и развивать лучшие традиции. В том числе, вот вспомнил не только про советскую систему просвещения, которой мы в нашей программе не раз обращались, но и дореволюционную. В общем, все это должно способствовать личностному и профессиональному росту молодого поколения. Ну, систему советскую многие из нас, из наших слушателей, да, они хорошо и прекрасно знают. Дореволюционный опыт такой, он в тумане больше.
Ну да, ну, в данном случае я как бы могу сказать, что вот единственное, что я бы здесь вот, во-первых, ну, абсолютно это правильно, это самое, не потому, что это сказал Путин, а потому, что это правильно, но и потому, что это сказал Путин, ясное дело. Вот, я бы назвал это так, отечественная школа. Почему? Объясню. Потому что в советское время, понятно, были свои перекосы, и один из них, все, что было до 17-го года все было плохо, а все, что после 17-го, все было хорошо. В этом смысле я вспоминаю, так сказать, один анекдот там про одного известного советского эпохи актера, да, такой, знаете, есть всякие театральные байки, я так к этому миру отношения не имею, но иногда вот что-то слышишь, да, и довольно забавно. Вот. Ну и вот я не знаю, кто-нибудь, если ездил через Казахстан, например, на машине или на поезде. И там есть такие, так сказать, куски, когда вот поезд там пилит, 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 вокруг только одна степь, такая полупустыня, ничего нет. Вот про одного очень известного, так сказать, артиста советского, причем такого именитого, был такой анекдот, что вот он тоже, они ехали на поезде, ну, давно еще в советское время, на гастроли куда-то туда, вот в Южный Казахстан, там Алма-Ата, как бы и дальше. Вот, и вот они едут, 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 вот, и вот он, им там делать нечего, понятно. Вот он смотрит в это окно, вот, за окном просто ровная голая степь и ничего нет. И он смотрит так, и с пафосом говорит, вот так здесь было до 1917 года. Вот это примерно, знаете, это примерно про советскую пропаганду. До 17-го года все было плохо, и не было вообще ничего. А после 17-го как поперло, как поперло. Вот. А в реальности правда состоит, насколько я понимаю, вот в чем. Советское образование при всех его плюсах в значительной степени базировалось на методиках досоветского образования. Да? На методиках досоветской школы, на досоветских учителях, научных достижениях и всем остальном. Просто в советское время, как вы правильно сказали, все это, так сказать, покрывали туманом. Вот, условно говоря, отматываешь назад, так сказать, смотришь там 30-й, 20-й, 17-й, бац, а за 17-м назад там полнейший туман и ужасы царизма. Вот и все, да. Ну, в реальности понятно, что дело гораздо было, так сказать, сложнее, и в значительной степени все, так сказать, советские педагоги, да, вот крупные там всевозможные, так сказать, фигуры, они же на самом деле все имели, как бы, да, досоветское образование, они тогда были, так сказать, становились как люди, как ученые, как педагоги и так далее. Все, ну, все там, возьмите там кого-то, там, Макаренко, там, и Сухомлинский, там, и все-все-все вот эти вот люди, они все оттуда. Просто про это нельзя, не принято было говорить. Поэтому, когда говорится о советской и досоветской, я бы объединил это отечественной, так сказать, да, отечественная школа образования, которая на самом деле была крайне успешной. Понятно, что у досоветского образования были свои нюансы, у советского там свои, вот, но в значительной степени советская школа базировалась на том, что было, значит, в России до 17-го года. Просто еще раз говорю, это вопрос пропаганды. Так же, как Красная Армия, ну, понятно, что там был миф такой, что вот Красная Армия – это, собственно, отряды рабочих, вот они как собрались там, Красную Гвардию, рабочие Красную Гвардию, как дала там всем там это самое по ушам, и понеслось, да? Ну, в реальности все прекрасно знают, если вот поднимать, вернее как, ну, все прекрасно знают, такой тоже, знаете, риторический прием. Если поднять документы, на самом деле Красная Армия начала, вот если брать гражданскую войну, так сказать, да, серьезно побеждать тогда, когда она начала интегрировать в свои ряды царских офицеров. Когда огромное количество царских офицеров, там всяких разных военспецов, так сказать, были привлечены к формированию, значит, Красной Армии, и в значительной степени офицерский корпус состоял из бывших царских офицеров, так сказать, и туда же перетащили их знания, их опыт, да, их там методики и все остальное, и преподавание тоже, и все остальное, как бы, ну и, например, если вы возьмете всех практически полководцев Великой Отечественной войны, все они, да, начинали в царской армии, все практически, там, да, людей, которые там, условно говоря, там до 17-го года не служили, среди вот прославленных военачальников Великой Отечественной войны, да, вот 80-летие, опять же, победы, вы не найдете. Такая же, так сказать, ситуация, она в значительной степени и по многим другим сферам жизни, включая образование. Так что отечественная школа, да, здесь с президентом, значит, трудно не согласиться, и советская, и досоветская. Вот этот опыт просто надо проанализировать. Понимаете, одна из проблем, опять же, вот мы часто к этому возвращаемся, просто потому что это вопрос будущего. Одна из проблем, значит, постсоветского образования стоит вот в чем. В общем, таком идеологическом настрое. Вот, говорят, идеологии не было. Ничего подобного. Она была, и она остается. Одна из, значит, вот, к сожалению, таких разрушительных основ этой идеологии стоит вот в чем. Россия – это, значит, плохая страна, у нас плохой опыт, у нас плохая история, у нас все не так, поэтому, значит, что надо делать? Все, что было до 91-го года, все это муть, вот, а теперь что надо делать? Надо, во-первых, слушать западных советников, вот, и получать от них палки по башке, и второе, значит, вообще бездумно абсолютно интегрировать вот все вот эти вот, внедрять, то, что называется, иностранные методики в наш образовательный процесс. Пофигу, так сказать, они работают, не имеет значения, вот надо и все, потому что там правильно, здесь неправильно. Вот, разрушительный, так сказать, потенциал этого подхода в полной мере, к сожалению, сказался и на образовании. Поэтому здесь важно, чтобы кто-то мог бы еще осознать вот это наследие советского и досоветского, потому что, конечно, с каждым годом людей, которые могут это сделать, все меньше. Это тоже надо понимать, да, потому что, условно говоря, так сказать, кадры, которые выпускались уже после 91-го года, а это и есть сейчас основные кадры, как бы, ну, понятно, они уже несколько в другую эпоху формировались, учились, и вот с этим есть проблема, с осознанием этого наследия и с применением его методически, технологически и так далее.
Кстати, про осознание наследия, дела давно минувших лет тут разбирали на международном юридическом форуме, который сейчас проходит в Петербурге, и выступал министр юстиции Чуйченко, там шли дебаты в год 200-летия восстания декабристов, мол, сами они самостоятельно действовали, либо под влиянием, тлетворным влиянием Запада, которое тогда уже, надо сказать, наверное, распространялось на Россию. Вот, и министр рассказал, что он не нашел влияния иностранного закулисья на декабристов, что они были, назвал участников не объектами, а субъектами иностранного влияния. Ну и добавил, лучше бы не будили Герцена.
А он бы не бил свой колокол. Да. Опять же, кто вообще помнит, о чем идет речь, да?
Ну, юристы на форуме помнят.
Я понял, да. Я в прошлом году тоже выступал на этом форуме, так сказать, в том числе я общался с господином министром Чуйченко, поэтому ничего плохого сказать не могу. Вот, но что касается декабристов...
Не слишком далеко ли мы забрались с выяснением иностранного влияния на Россию?
Ну, а знаете, я могу сказать, есть исследователи иностранного влияния на смерть Ивана Грозного. Да. Считают, что его отравили английские врачи. Я не исключаю, что это правда, кстати говоря, да? Но я так понимаю, что вокруг декабристов просто там коллизия следующая. Кто-то считает, что вообще ими руководили иностранные разведки какие-то и прочее-прочее. Вот, видимо, все-таки министр об этом говорил, да? Вот, но с другой стороны, очевидно, что декабристы не могли не быть под влиянием не вот прямым каким-то, да, а косвенным влиянием того, что происходит в Европе. И это тоже очевидно, и недаром большое количество, значит, декабристов – это офицеры, в том числе, так сказать, участвовавшие в европейских кампаниях и войне 812 года, и 1812-1814, да, вот, в том числе участвуют вот в походах в Европу и так далее, и так далее. Ну, и даже без этих всяких походов понятно, что вообще Россия того времени, элита российская того времени, она находилась под сильным влиянием, в принципе, всего, что происходит в Европе.
Свобода, равенство, братство.
Ну, и в том числе и это, да. Она находилась под сильным влиянием, да, и вот, кстати говоря, тоже к вопросу о пятой колонии, об этом мало говорят, как бы, но на самом деле, если посмотреть документы, то и, значит, до вторжения, так сказать, Наполеона, и, может быть, даже в начальный период, ну, до совершенно точно, ведь в России, среди российской элиты было очень много вот этой вот невероятной франкофонии, как бы, да, и вот просто там трепетание перед тем, что происходит в Европе, как бы, да, вот этого, значит, какое, может быть, сравнение-то для Франции мы, как бы, да, как в гусарской балладе. Вот, это все было, и в этом смысле, кстати говоря, как раз вот мощный удар поэтому нанес как раз сам Наполеон со своими европейскими ордами, которые как бы конюшни из наших храмов делали, обдирали там золотые эти самые оклады, грабили все, что могли грабить и так далее, и так далее. Вот очарование Франции, кстати говоря, именно война 812-14 года и само вторжение Наполеона поставило крест на очарование Франции. Сейчас, между прочим, происходит что-то в этом роде. Вот, и это вот вообще вечная история. То есть мы пытаемся все каким-то образом интегрироваться, там, договориться, и каждый раз сталкиваемся с тем, что Европа – это совсем не то, что мы о ней себе нафантазировали, да, вот, и Запад. Вот. Ну, и по делам нам. Вот я уж не знаю, когда мы там поумнеем, трудно сказать. Вот. Но, тем не менее, все-таки в этом плане, наверное, весь дворянский класс в значительной степени России, вот, он находился в той или иной степени под влиянием, в принципе, того, что происходит в Европе, потому что все равно, начиная с Петра, туда смотрели, значит, как вот на образец для подражания. Так что здесь, наверное, Министерство юстиции виднее, что, наверное, нет заговоров, вот, я готов поверить, да, тем более в их
руках... Свидетели допрошены.
В их руках архивы. Свидетели допрошены задолго до них, вот в чем дело, да. Но в их руках архивы, как бы, да, и все остальное. Вот, но общая атмосфера была, я думаю, так сказать, общее влияние, конечно, было. Хотя, опять же, вокруг декабристов тоже масса советских мифов. Уж такие они были хорошие, расхорошие, все они за свободу, однако же никто из них, например, скажем, своих крепостных крестьян на волю не отпустил. Один, по-моему, там...
Они ждали указа императора.
Да, один только был пример, как бы, да, а так все остальные, а им никто не мешал, там можно было без указа это сделать. Никто из них своих крепостных на волю не отпускал, вот, и более того, даже если там посмотреть, там у них же разные были проекты Конституции, я сейчас заканчиваю, да, вот, они были тоже довольно сомнительные, некоторые из них.
Сейчас новости, затем продолжим, не переключайтесь. Уже в июне эта инициатива будет обсуждаться. Цифровая зрелость – это возраст, с которого дети могут заходить в соцсети, просматривать ролики без всякого зрительского контроля. Сейчас еврочиновники считают, что очень много влияния всевозможных тиктоков, там в том числе и американских соцсетей, инстаграмов, которые принадлежат Мете, которая запрещена в России как экстремистская и так далее и тому подобное. До Европы докатилась эта волна. Угу. Вот, а мы отстаем.
Отстаем, конечно, да, как обычно. Это самое, ну, насчет вот этих вот инициатив, там будут они, не будут, посмотрим. Но я не исключаю, что там основной-то мотив политический, может быть, да. Тоже. Может быть, там тлетворная российско-китайская пропаганда, как бы, да, это самое, значит, туманит мозги бедных европейских детей. Вот, не исключаю, что политический мотив там есть, но вот часто, так сказать, таких людей, как я и меня, в том числе, обвиняют в какой-то там от фобии в отношении Запада. Нет никакой фобии, есть трезвый смысл, здравый смысл. Поэтому вот я, например, поддержал бы такой пример, вот честное слово, поддержал бы, потому что это реально вредит здоровью. Вот эта вот интеграция, так сказать, включение детей с еще не окрепшей психикой, с еще не сформировавшейся системой ценностей в этот мир, значит, интернета, ну, наполненный, честно говоря, таким дерьмом откровенным, да, местами, просто такой какой-то вот вредной, так сказать, всякой вот гадостью, это может быть очень неблагоприятно, как бы, да, для дальнейшего развития, причем во всем, с точки зрения там, здоровья и заканчивая там, опять же, политическими взглядами. Поэтому я бы это поддержал, честно говоря. Вот если, кстати говоря, такие, по-моему, законы уже приняты в Австралии и, по-моему, в Новой Зеландии. Вот, и мы тогда еще обсуждали, я говорил, я вот за. Мне все равно в данном случае, так сказать, на чьей стороне Австралия и Новая Зеландия, но с технической точки зрения это правильно. Потому что если вы заботитесь о здоровье, психическом, в том числе, как бы, подрастающего поколения, надо обратить внимание на эту проблему. Проблема эта есть. И все это прекрасно знают, потому что все эти соцсети и все, что с этим связано, они переполнены, ну, таким количеством отрицательной информации и таким количеством, так сказать, всяких разных вот мерзавцев, подонков и прочее, что наших детей по-хорошему, если мы их любим, надо бы от этого оберегать. И я думаю, что здесь вот возрастные ограничения вполне возможны. В конце концов, слушайте, вот мы фильмы маркируем же, да? 12+,
фильмы, там, книжки, все что угодно.
Да, 16+, 18+. А здесь, получается, заходи, кто хочу, что хочу, так сказать, смотри, а там столько всего, столько такой всякой гадости. Да и никакие книжки это самое такого не придумают. За книжками и фильмами в этом смысле даже легче проследить. Да, поэтому, не знаю, мне лично нравится.
Еще одна идея, ну, даже не идея, а наблюдение, совет по поводу нелюбимого вами искусственного интеллекта. Тут по нему прошелся вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он, когда говорил о цифровизации законодательной деятельности, сказал, что никакой искусственный интеллект не сможет заменить человека по одной простой причине. Потому что у человека есть совесть. А совесть – это способность человека отличать добро от зла, сказал законодатель. Краеугольный камень, в общем, это отечественной нашей законодательной культуры. Вот сюда он вернул, что искусственный интеллект, по сути, бездушная цифровая машина, которая не вникает в тонкости той или иной ситуации.
Да, и он прав. Да, я полностью согласен.
Бессовестный искусственный интеллект.
Да, бессовестный абсолютно. Хотя, конечно, сторонники искусственного интеллекта скажут, что мы придумаем ему искусственную совесть. Интеллект искусственный, совесть у него будет искусственная. Искусственное, так сказать, развлечение добра и зла и так далее, и так далее. Да? Здесь вот проблема, про которую, по-моему, вчера говорил, так сказать, или в какие-то другие, тоже много раз говорил эфиры, это проблема, опять же, подмены настоящего на ненастоящее искусственное. Искусственное что такое? Это не настоящее. Это, как бы, да, имитация живого, да. Вот. И в данном случае вот, давайте сымитируем тот факт, что, например, искусственный интеллект разбирается в добре и зле. Сейчас мы ему напишем, что такое добро, что такое зло, и он будет разбираться. А он не будет разбираться, вот в чем дело. Потому что это не является результатами его собственного опыта. Опыта у него быть не может. Он говорит, это самообучающие системы. На самом деле, их самообучение очень такое, так сказать, условное, и оно очень ограничено, в принципе, да, поэтому никто не может воспроизвести никакими искусственными путями, да, ту духовную деятельность и интеллектуальную деятельность, которая происходит в человеке. Попытка просчитать человека на калькуляторе – это попытка сфальсифицировать реального человека, сфальсифицировать жизнь. Это фальшивая жизнь, это искусственная жизнь. Да? Для человека действительно как бы его развлечение добра и зла является результатом его собственного опыта, и в том числе опыта собственных страданий. Искусственный интеллект не может страдать. Как вообще одна из, так сказать, мне кажется, так сказать, вот таких вот, знаете, базовых причин, по которым человек вообще начинает различать вредно, полезно, так сказать, добро, зло, правильно, неправильно, это его личное страдание, его личное переживание. Можно ли его имитировать? Я думаю, что нет. Да, вот, ну, можно, так сказать, опять же, фальшиво улыбнуться, знаете, вот говорят, фальшивая улыбка, человек имитирует радость. Вот это то, что делает искусственный интеллект. Он может фальшиво улыбнуться, если он на самом деле ему не радостно, и может фальшиво заплакать, да, хотя на самом деле он ничего не переживает. Но это все будет не настоящее. Поэтому и законодательная деятельность, она должна базироваться на понимании человека человеком, да, а не на математических алгоритмах. Вот, собственно, и все. Мне кажется, здесь все очень просто. Ну, наверное, значит, искусственный интеллект может там с камер считать, информацию о превышении скорости, сравнивать ее с разрешенной скоростью и выписывать штрафы. Наверное, это он может, но не более того. Не более того. Там, где дело касается, так сказать, житейских там коллизий, ситуаций, да, никакой искусственный интеллект ни в чем не разберется, и вы не сможете создать ему такой алгоритм, который 100% да, это заменит. Это очевидно. Но надо сказать, что у этого искусственного интеллекта есть такие мощные лоббисты, вот, которые сами, мне кажется, давно уже стали очень искусственными, да, вот, и они, несомненно, будут давить и дальше. Так что, мне кажется, здесь вот это вот, значит, как минимум дискуссия, как максимум борьба, она продолжится.
Ответы на вопросы. Вопросы можно отправлять по WhatsApp, номер плюс 7-903-170-6363, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Много комментариев по поводу, под чьим влиянием были декабристы. Вот, декабристы, пишет один слушатель, были под влиянием того, что они увидели, как живут в Европе. Как живут в Европе. Вот, другой комментарий. Под большим влиянием масонов были декабристы. Они почти все состояли в этом закрытом обществе. Ну и упрек декабристам, что они разбудили Герцена, Герцен разбудил Россию, и до сих пор все ходят злые и невыспавшиеся.
Ну да, это известная старая шутка еще советских времен, да. Вот по поводу невыспавшихся и злых. Вот, ну да, я смотрю, наши слушатели вполне себе счастливые люди. Если их интересует больше всего, как бы, кто там повлиял на декабристов, вот, я могу сказать, я вам завидую, да. Хотя понятно, что да, тут тоже декабристы были вписаны вот в эту вот историю, так сказать, да, революционного движения в России, вписаны в первую очередь Лениным, как бы, и, значит, всеми идеологами, что называется, советской власти, вот, да, вот, но они действительно сыграли какую-то свою роль, несомненно, да, вот, но насчет того, что они там увидели, там в Европе тоже разное можно было увидеть, и я думаю, что большинство из тех, кто сейчас вот как-то пытается оценивать, они на самом деле плохо знают, что там было в этой Европе, как оно там было, что оно там было и прочее. Кстати говоря, кто не в курсе, вообще крепостное право как таковое вообще полностью скопировано с европейских практик. Вот на самом деле крепостное право, как бы, это в свое время тоже калька с Европы, причем как бы в Европе даже это и местами было даже еще жестче. А вообще русская традиция, как раз вот такая вот глубинная, допетровская, так сказать, в том числе, она вот такой практики не знала. Там были разные свои, так сказать, практики, там, свойственные той эпохе, в которой они жили. Но вот крепостное право, как бы, в значительной степени было скопировано с всяких разных западных этих самых прихватов. Поэтому вот эта вот идеализация Запада, она на самом деле убогая, ущербная. Это, знаете, опять же, вот жизнь, она очень разнообразна. Поэтому у нашей, так сказать, цивилизации есть свои достоинства, есть свои, так сказать, недостатки. Вот есть две крайности. Одни, значит, выпячивают только достоинства, другие только недостатки. А правда всегда находится посередине. И это касается всего, что в этой жизни происходит, начиная от наших, так сказать, каких-то личных обстоятельств, да, и заканчивая большими, значит, историческими процессами.
А пожелание президента взять все лучшее из советской и досоветской систем образования, чтобы эти практики внедрять в современную, систему образования. Войны выигрывают школьные учителя и приходские священники, пишет наш слушатель. Сейчас секундная пауза. Ну, еще из комментариев, что в 20-е годы прошлого века образование в России было кардинально реформировано от системы образования в царской России, но стало отличаться как рыба от мяса.
Неправда, ну, потому что на самом деле...
закон Божий, наверное.
Да, на самом деле, как бы, здесь вопрос ведь не в системе как организации, да, в подходах преподавания, вот, поэтому, как бы, это, мягко говоря, не совсем так. Да? Поэтому что-то, так сказать, конечно, изменялось, но что-то изменяется всегда. Вот. Но вопрос в том, что все равно, опять же, так сказать, практики, ну, скажем, там, опыт, практики, так сказать, многие, они все равно базировались на дореволюционном опыте. Да, потом, когда люди дореволюционного воспитания ушли, вместе с ними ушло, так сказать, опыт и воспоминания. Но, опять же, здесь основу преподавания и саму организацию системы, как бы, да, не стоит путать. Это то же самое, как сейчас, вот, например, путают техническое обеспечение школ и, значит, саму суть преподавания. Тоже говорят, ну вот, значит, сейчас вот зато есть у нас везде компьютеры, как бы, а в советской школе их не было. Их просто не было в принципе, да, нигде. Вот тоже можно сказать, что это как рыба от мяса отличается и так далее, и так далее. Но здесь вопрос организации и вопрос, значит, смысловых подходов в этом преподавании. Но это пусть, опять же, пусть этим занимаются ученые, методисты и те, кто в этом лучше разбирается лучше, чем мы.
Еще комментарий. Все сельское хозяйство СССР было построено на академиках-преподавателях царской России. Петровская, а после Тимирязевская сельхозакадемия.
Да даже простая вещь, слушайте, говорят, вот оно полностью отличалось там, да. Ну, а кто вообще были учителя, например, скажем, 20-х, 30-х годов? Вот кто это были? Это люди, так сказать, получишь образование где? Они просто упали сверху. Вот все они как Василий Иванович Чапаев, что ли, были, думаете, да, так сказать? Или там, кстати, Василий Иванович Чапаев служил в царской армии, между прочим, и имел награды. Вот, ну и так далее. Это не были люди, которые просто вот появились из ниоткуда. Вот в чем дело. Я напомню этим самым, так сказать, значит, яростным советским патриотам, что, представляете, страшно сказать, Владимир Ильич Ленин закончил, так сказать, университет в царской России. Представляете? Вот так вот.
А Сталин не закончил.
Сталин учился в семинарии. Да. Вот, правда, тоже не закончил. Но все равно, представляете, вот страшно представить, так сказать, да, но образование они получили там. Вот, и это образование, конечно, так сказать, тоже сыграло серьезную роль. Говорят, вот они такие были, Ленин был такой образованный человек. А где же, кто же его образовывал, так сказать? Где же он там все это учил? Так что сами себя не обманывайте. Здесь не надо, как бы, опять же, вот ни в одну сторону обманывать, так сказать, ни в другую. А организационно, конечно, там многие вещи поменялись, но это с течением времени все меняется, это понятно.
По поводу нынешнего образования, выпускные экзамены на носу буквально, и вчера мы эту тему обсуждали, очень много вопросов было, вопросов, комментариев на эту тему, сегодня тоже их задам. Такой комментарий: живу в Норвегии, люблю Россию, здесь действует щадящая система вступительных экзаменов, где выпускные оценки действуют как вступительные, и других экзаменов не нужно. Но у нас та же система. Вот сегодня написала слушательница, что 2 года назад дочь сама без репетиторов подготовилась и сдала ЕГЭ, от репетиторов сама отказалась. Общий балл был 64. Хватило, чтобы поступить на провизора. Вот. По поводу, что вообще нужно, та, куда нужно двигаться, можно сделать какой-либо общеобразовательный курс 2 года и год на подготовку квалификации. Но это сейчас колледжи так готовят.
Ну, опять, это уже такие вопросы узкоспециальные. Я могу только одно сказать, вот как бы периодически тоже по деятельности своей общаюсь с преподавателями, и не только преподавателями, но и там руководителями вузов. Но, вот, к сожалению, они отмечают, вот я не знаю, может, они врут просто мне специально, как бы сами между собой там это самое счастливо, а вот лично мне врут. Отмечают, так сказать, с каждым годом, к сожалению, снижение общего образовательного уровня и уровня, скажем так, интеллектуального развития тех, кто выпускников средних школ. Компьютеров все больше, электронных досок все больше, так сказать, всяких разных прибамбасов все больше, а способность вот к, не знаю, к осмыслению происходящего, так сказать, да, и общий уровень образования, к сожалению, снижается. Значит, надо как-то покопаться, вот, а каковы причины, выяснить. Хотя я лично допускаю, опять же, там, со своей вот этой вот такой уже как бы немолодой колокольни, что, конечно, тут вот фактор воздействия может быть комплексным. С одной стороны, может быть, проблема внутри образования, а с другой стороны, конечно, вот эта общая атмосфера забитости мозгов вот теми самыми соцсетями, компьютерными играми, мобильными телефонами, так сказать, да, массовой культурой и так далее, и так далее. То есть то воздействие, которое к школе не имеет отношения прямого, да, но которое по силе своего влияния, оно превосходит и школу, и семью очень часто и так далее. И, конечно, ничего подобного ни в советские, ни в досоветские, так сказать, ни в какие другие времена просто не было, потому что в этом смысле нынешняя эпоха, она просто, ну, ультра информатизирована, просто вот забита вот этим давлением на мозги таким, какого раньше вообще не было никогда.
Нашел сейчас высказывание одного ученого от образования. По его мнению, из-за шаблонности единого госэкзамена можем просто не распознать будущих Эйнштейнов и Королёвых. То, о чем вы сейчас сказали, мы
поняли только что. Да, это вполне себе вероятно. То есть, ну, вам тоже возразят, а вот для этого есть Сириус, так сказать, да. Ну, может быть, Сириус не все может, да, и вся эта система. Вот. Ну, это важно, потому что это же будущее, вот в чем дело. То есть, когда мы часто говорим про будущее, вот все эти даже наши баталии, как бы, да, экономические, политические, военные, информационные, они для чего? Они, в том числе, так сказать, для будущего. Ну, а если мы проигрываем, так сказать, главное поле битвы, и это поле битвы может оказаться... Ну, главное поле битвы, как сказал Достоевский, это сердца людей, вот, но где там добро борется со злом. Но, вот, но если мы проигрываем вот это поле битвы образовательное, знаете, многие наши потери на поле битвы военном могут оказаться бессмысленными, и это ужасно. Вот я думаю, что здесь идет тихая такая война, вернее, даже не война, а такое противостояние, но оно крайне важно. Это важнее даже иногда, чем там новости там забиты, понятно, военными всякими сводками. Но в итоге это все может оказаться бессмысленным, если мы потеряем, там, условно говоря, там, поколение. И не обязательно даже, чтобы оно там было там, непатриотичным, оно может быть и патриотичным, но его надо научить думать, работать, так сказать, да, действовать. Вот, вот в чем дело.
А в битве информационного оружия такой вопрос, почему так важна информационная повестка для глав государств, например, для чего наводится столько шумихи вокруг новых санкций, разве нельзя их просто ввести? Ну, мы уже говорили, что там в Вашингтоне пугали, вот сейчас разрывающие клочья экономику России это... санкции введем.
Это ж не к нам вопрос, разве нельзя? Мы что ли вводим санкции, Павел, вы... Вы собирались
вводить санкции? Я сейчас подниму календарь.
Над этим, вот, да, когда
на
я там должен
вести, не вводил,
да,
санкции.
Это вопрос как бы, вообще как бы в другую совершенно сторону. Вы кому задаете вопрос? Это американцам с европейцами, что ли, да? Но здесь, если в двух словах, да, во-первых, опять же, как я сказал, мы живем вот в эту информационную эпоху, очень важно все время делать новости. Вот, и эти новости постоянно производятся. Это первое. Вот. А второе, ну, это же инструмент давления. Что здесь непонятно? Что значит, нельзя их разве просто ввести? Это элемент угрозы. Вот нас такие простодушные люди слушают, что я даже удивляюсь, так сказать, да. Вот. Это элемент угрозы. Элемент угрозы, который призван вынудить в данном случае российскую сторону, да, каким-то образом смягчить свою позицию и пойти на уступки. Вот что здесь непонятно. Вот. А ведь нас слушают люди, считают, что не разбираются в политике. Нельзя разве просто прийти и вести их просто бас там по башке, так сказать, да и все. Это элемент угрозы, элемент давления. Это называется политика.
Шантаж. Да. Да, и комментарий по поводу цифровой зрелости. Пытаемся ребенка максимально оградить от компьютера и интернета, но каждый день есть домашние задания школьные, которые надо выполнить в интернете либо с помощью интернета.
Да, согласен, это проблема. Тоже про это мы не раз говорили. Вот это тоже мы сначала делаем, потом думаем. Сначала делаем, чтобы было очень модно выглядело, а потом говорим, ой, елки-палки, они вообще уже ничего не могут, они только в интернете и прочее, прочее, прочее. Я, например, вообще не вижу, честно говоря, никакой реальной практической необходимости все перейти в интернет. Мне кажется, знаете, значительно степени тоже дело в моде, подражании, а также в освоении бюджетов.
На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». До завтра.